Но полтеец говорит о них мимолетно, как и о знакомствах с полковыми и морскими офицерами Черноморского флота. Он об ином, этот лейтенант. Я потолкался между женщинами. Прав был батюшков поэт. Нежные мысли, страстные мечтания и любовь как-то сливаются очень натурально с шумную, мятежную жизнью воина. О чем шептались под кипарисами в синелунные часы? Куда крался поздний порой мичман или прапорщик? В каком доме за полночь осторожно отворялась дверь? Воображайте, воля ваша, я не намерен вам помочь. Прибавляю только, что по свидетельству одного Дон Жуана многие гречанки утирали очи, провожая в поход русские корабли, а среди офицеров чуть не половина была влюблена в гречанок. Проводы начались в феврале 1806 года, ровно месяц спустя после прихода Синявинов в Корфу. Из Корфу провожали линейный корабль, фрегат, шхуну. Командовал ими Белли, капитан-командор. Дмитрий Николаевич знаком был с ним давно и близко по черноморской службе, по севастопольскому житию. Их общий учитель Ушаков аттестовал Белли человеком отменной храбрости, искусства, расторопности. Как сам Синявин, как Сорокин, так и Белли окончательно выпистывался в ушаковском заграничном походе. Да только Григорий Григорьевич, правду сказать, отличился еще ярче, чем они. Этот командир фрегата «Счастливый» должно быть и впрямь родился под счастливой звездой. Высадившись в Южной Италии, оккупированной французами, он дрался так азартно и отважно с противником вдвое, втрое сильнейшим, что имя его гремело в Неаполитанском королевстве. Моряк с головы до ног, он показал себя великолепным бойцом на суше, командуя отрядом в полтысячи штыков. Примечание. Летом 1918 года на Путиловской верфи в Петрограде достраивался эскадренный миноносец, названный именем ушаковского героя и синявинского сподвижника капитан Белли. Командиром нового боевого корабля Балтийского флота был назначен 30-летний Владимир Александрович Белли, правнук Белли. Смотри, Бадеев, высылай устав. Москва, 1971 год, страница из 91 по 92. «Белли думал удивить меня», — хрипло воскликнул Павел, извещенный о взятии Неаполя. «Так и я его удивлю». И хотя Белли, находясь в огне, вовсе не тщился удивлять царя, тот действительно удивил и его, и многих, наградив храбреца значительным орденом святой Анны первой степени. Загорелый до черна под итальянским солнцем, запрошенный дорожной итальянской пылью, штаб-офицер получил ленту через плечо со звездою и так называемое орденское платье. Мантию пунцового бархата, эдкую длинную до каблука мантию с золотым глазетовым воротником и бархатную шляпу с тремя пунцовыми перьями. Синявин за ушаковскую компанию тоже удостоился Анны, ан второй степени, то есть креста на шею, мантии до половины икры, а пунцовых перьев на шляпе, увы, только два. Теперь, остановив свой выбор на Белли, Дмитрий Николаевич, конечно, совсем не вспоминал ни о длине мантии, ни о шляпных перьях, а думал о том, что капитан-командор — самый подходящий человек для выполнения военной и, в некотором роде, дипломатической задачи, решать которую ему придется и на море, и на суше. Правда, не там, где прежде, не на северо-западе от Корфу, а на северо-востоке, не на итальянском берегу, а на балканском. Уходя в море, Белли, конечно, подвергался опасности. Синявин, оставаясь на берегу, тоже. Но качество опасности разнилось. Начиная самостоятельную средиземноморскую страду, Дмитрий Николаевич начинал ее рискованным шагом. Рисковал он не столько как военный, сколько как политик. Повелителю Адриатики мало было повелевать ионическим архипелагом. Его мысленный взор устремлялся на северо-восток от Корфу.